Глава вторая. Мне уже много раз приходилось быть свидетелем того, как Кремер проигрывает Вульфу подобные споры. Ведь в сущности он добивался невозможного. Рекс Стаут. Иного я и не ожидал, с легкой усмешкой прокомментировал Шелар, неторопливо ковыляя по тропинке вдоль забора. Сегодня он впервые сменил костыль на обычную палку, и это немедленно сказалось на скорости и ловкости передвижения. Прямые вопросы в лоб – лучшее, что у тебя получается в искусстве общения. «Что-то я не заметил, чтобы это особо срабатывало», – откликнулся Витька, стараясь скрыть досаду. «Черт, никогда не угадаешь с этим Элмаровым кузеном, когда он откровенен, а когда интриги плетет. Ладно бы он чего-то одного придерживался, а то ведь и так, и этак бывает. Вот и попробуй, найди правильный подход для каждого случая». «Разумеется», – охотно согласился король. «Срабатывает подобная тактика только в тех случаях, для которых она оптимальна. Что до заданного вопроса, было бы грубо отрицать то, что все равно заметили. Но позволь мне воздержаться от подробностей. Дело всего лишь в том, что мне нужна от Ольги кое-какая информация, которой она почему-то делиться не хочет. И наблюдал я за ней именно для того, чтобы определить причину и найти способ эту причину устранить, ну или обойти». «Ты очень меня обяжешь, если не будешь влезать в это дело и задавать Ольге вопросы, которые у тебя так хорошо получаются. Мы с ней давно и хорошо знаем друг друга, и любую проблему мы можем решить между собой. А твоя прямолинейность только испортит все». «Ладно, ладно, понял», — покладисто согласился Витька. «Лезть в чужие проблемы, в которых сами участники понимают больше, чем непрошенный помощник, действительно дело дурное и бесполезное». «Тогда растолкуйте то, что обещали. Кто у вас с кем договаривается, по какому поводу, кто там кому хозяин, кто змея и где чей папенька, потому что я в ваших недомолвках потерялся». «С чего бы начать?» – призадумался Шелар, немного замедлив шаг. «С прошлогодней истории с продажными агентами в службе Дельта тебе об этом известно. Или для начала следует рассказать тебе еще и это?» «Макс рассказывал, ну, хоть и вкратце, так что прошлогодняя чистка совсем не помогла». «Частично помогла, но поскольку верхушку она не затронула, повторение прошлогодней истории было лишь вопросом времени. Лишившись большей части своих людей в агентстве, корпорация полностью перевела собственную деятельность в этом мире на нелегальное положение. Еще до вторжения Скапы на континенте была создана автономная сеть подпольных кабин, началась контрабандная торговля и шла подготовка к очередной серии переворотов. Неожиданное появление небесного воинства с их магоподавляющими излучателями оказалось для контрабандистов поистине даром богов». «Ха, еще бы!» Витька невольно присвистнул, представив себе перспективы от такого подарочка. «Да, они бы ради этих излучателей мать родную продали, лишь бы получить себе такие же и избавиться от эльфов и ограничений на освоение иных миров. Примерно этим они и занимались все лето и большую часть весны. Технологию они получили довольно быстро, сторговавшись с представителями с корона, но вот готовых кристаллов им никто не дал. Пришлось производить естественным путем. А растут они очень долго. Пару недель назад обнаружил, что просто не успевают обзавестись собственными излучателями раньше, чем наши войска доберутся до последних трех работающих. Господа заботились и заторопились прибрать к рукам хотя бы то, что есть, чтобы иметь возможность продержаться до прихода первой партии новых. Как раз на днях они договорились. Оккупантам надо спасать свои шкуры, пока до них не добрались Кира с Александром. И передачу трех излучателей они сочли приемлемой платой за возможность отсюда убраться. Дальнейший расклад тебе понятен? Или объяснять подробно?» «Ну, то, что вам надо хорошенько подсуетиться, чтобы не остаться без королевства, я уже понял. Но а дальше что будете делать?» «Ну, захватите вы эти три последних излучателя, ну, уничтожите. Но через какое-то время их наделают еще, и вернутся они же, сволочи». «Над этим идет работа в двух направлениях. В вашем мире эльфы и шархи ищут место производства кристаллов. На Капе наш агент ищет способ иммунизации от воздействия излучателей. А если не найдут, тогда будет много крови, разруха и хаос. И здесь, и там. Потому что мы будем драться за свой мир до последнего. А как эльф отреагирует на открытый разрыв договора, ну, можешь себе вообразить. Райл на эту тему изъясняется исключительно тонкими намеками. но имея хоть некоторое представление о теории магии, можно сделать кое-какие выводы. Например? Ну вот самый простейший пример, который первым приходит в голову даже несведущему магии человеку. Ты слышал когда-нибудь о гремлинах? Ага, по лицу вижу, что слышал и все понял. Если они это сделают... На продолжение Витьке не хватило слов, но менее впечатлительный король недрогнувшим голосом закончил за него. Это будет означать, что они не видят иного способа закрыть сообщение между мирами и намерены дорого продать свои жизни. Я надеюсь, ты взрослый человек, знающий жизни, не питаешь иллюзий касательно дальнейшей судьбы эльфийских дипломатов, ну и вообще всех, кто останется на Альфе в момент отключения магии. Витька, конечно же, не питал. И осознание масштабов грядущей катастрофы выразил двумя простыми словами, понятными даже коронованным особам. «Вот именно», — согласился Шелар. «Я тоже так считаю». «А эльфы, они что, не понимают? Чего же они так медленно, неторопливо ищут?» «Потому что им сейчас приходится действовать втрое осторожнее, чем обычно. Малейший прокол с их стороны будет на руку врагам. Стоит попасться на самом незначительном нарушении, и все, из него раздует вселенский скандал и используют как повод для оправдания будущих действий». «Так что же делать-то?» «То, что мы делаем и так. Бороться? Или ты имел в виду лично себя?» «А я-то что могу сделать? Ну, кроме того, что изображаю себя героя пророчества, как полный придурок». Король остановился и впервые за весь разговор посмотрел ему в глаза. Пристально, испытывающе и беспощадно. «Например, не выстрелить в спину Элмору, когда тебя об этом попросят. Или прикажут». «Да ты охренел вообще?» В полный голос взвыл Витька, с трудом представляя себе нечто подобное. «Да с чего?» «Тебе виднее, на чем тебя можно поймать». Сутулые угловатые плечи его величества коротко дернулись. «Купить? Нет. Такие не продаются. А вот принудить? Есть множество способов. И самое простое ты сам себе прекрасно представляешь». «У меня никого нет», — резко рубанул Канграм. «Никого, ни детей, ни жены, ни родителей, даже подружки и то нет. Да и с друзьями не густо. Ну, только Дэн. Но уж он-то себя в обиду не даст, да и не посмеет. Как тебе вообще могло прийти это в голову?» «Подобные вещи просто обязаны приходить в голову», — без малейшего смущения, скорее всего, даже наставительно произнес король и опять двинулся вперед. «Мне скорее непонятно, как можно отвергнуть вариант, не рассматривая только потому, что он на первый взгляд кажется этически сомнительным. Я склонен тебе верить, ты действительно не из тех, кто может предать, но все же будь готов к тому, что тебе рано или поздно это предложат, ну или прикажут, по обстоятельствам». «Но зачем? Чем кому-то мешает Элмор?» «Само его существование на этом свете плохо согласуется с основным тезисом вражеской пропаганды. А если он еще и заговорит, им останется тихо прикрыться плащом и закопаться, где стояли. Потому что одно слово Элмора перевесит все возможные свидетельства о моей якобы измене. Пока он на капе, он, по крайней мере, в относительной безопасности. Но его возвращение очень постараются не допустить. А он сам об этом знает?» «Конечно, знает. Но подобное знание ничего не гарантирует. Такие люди, как мой кузен, хороши в честной драке, но обычно оказываются совершенно беззащитны против подлости». «Да, собственно, что я тебе объясняю, ты ведь сам точно такой же». С полминуты Витька не мог выговорить ничего вразумительного, пытаясь переварить очередное королевское откровение и найти в нем хоть какой-то смысл. «Ты трезв вообще?» — наконец выговорил он. «Да чтобы найти в нас что-то общее, простой человеческой фантазии не хватит». «В таком случае сделай что-нибудь со своей фантазией», — насмешливо отозвался Шелар, — «поскольку это общее видят все, кроме тебя. Неужели ты ни на минуту не задумывался о том, почему вы так легко и быстро спелись? Или ты, как обычно, усмотрел в этом лишь очередную выходку судьбы, на которую привык валить все, что с тобой происходит?» «Вот еще, для того, чтобы подружиться, не обязательно иметь что-то общее. Противоположности тоже притягиваются. Ты же с Элмором дружишь с детства. А что у вас общего, кроме роста? Я уж молчу про Орландо». «Не обязательно», — покладисто согласился Шелар. «Но в твоем случае о противоположностях речь не идет. Вы действительно похожи, как все любимцы вечного воителя. И ничего удивительного, что тебе так не везло в искусстве и торговле. Только по своему пути человек может идти, не спотыкаясь на каждом камне и не падая в каждую канаву. Сейчас, когда ты встал на свой путь, разве не чувствуешь, как изменилась вся твоя жизнь?»
«Не особенно».
«Правда, честно говоря, у меня не было времени об этом задумываться, но все равно. В честной драке, как ты это называешь, я себя тоже пробовал. Кончилось это плачевно. А если бы не хорошая медицинская страховка, могло кончиться еще хуже, вплоть до самого худшего».
«Абсолютно непобедимых не бывает. Каждый рано или поздно встречает противника сильнее себя».
«Это нормально. Думаешь, Элмору мало доставалось, или тот же Кантер никогда не видел обратной стороны своего пути?»
«Любая драка — это всегда два воина, две стороны, а то и больше, и покровитель один на всех. Кто-то оказывается сильнее, кто-то слабее. Поражение — это не конец пути, если ты его пережил, но ты почему-то предпочел свернуть. Кстати, могу я поинтересоваться причиной, если, конечно, это не будет расценено как праздное любопытство?»
«Не настроен я откровенничать», — буркнул Витька, — «особенно с тобой и трезвый».
Король широко ухмыльнулся. «Судя по твоей последней фразе, ты именно это и делаешь, ибо прозвучала она более чем откровенно. Интересно, а если тебя как следует напоить, ты поведешь себя так же, как Элмор? Ну, то есть вывалишь все, что на душе, не помню, кто перед тобой, и наутро будешь о сказанном бурно сожалеть?»
«Сожалеть я буду о выпитом», — огрызнулся Кантгрэм. «А кто передо мной, я помню всегда, сколько бы я ни выпил. И если я пьяный с кем-то откровенничаю, это значит, что я и трезво ему доверяю. А что до тебя, я столько не выпью».
«Чем же я заслужил такое недоверие? Неужели всему виной лишь стиль общения и манера одеваться? Или я и тебе подсознательно напоминаю какую-нибудь сволочь, с которой ты когда-то имел несчастье столкнуться?»
«Ты поменьше слушай Толика!» Витька досадливо поморщился, пытаясь скрыть смущение, но это у него не особенно получилось. «Чтобы еще и не покраснеть в такой ситуации, надо уметь урегулировать кровообращение, как шархи». «Зойкин адвокат был ростом мне по плечо, и у него были пузо, лысины и кучерявая черная борода. На тебя он ни разу не похож. Просто что-то в тебе есть. Я это нутром чую. Объяснить не могу. Умом-то я понимаю, что ничего такого. Но все время, что я с тобой общаюсь, я словно постоянно ожидаю подвоха. Не знаю почему».
Элморов кузен, понимающе кивнул, уставившись себе под ноги.
«Могу объяснить. Дело не во мне, дело в тебе. У вас, воинов, есть свое чутье. Не нюх, как у нас, а что-то сродни инстинктам диких животных. И вот этим, как ты изволил изящно выразиться, нутром, ты чувствуешь свою беззащитность перед такими, как я. Ту самую, о которой я упоминал несколько минут назад. Это тебя бесит, отталкивает и провоцирует на агрессию».
«Что, Элмор тоже?»
«Нет, на момент нашего знакомства Элмор еще не имел опыта общения с этой категорией людей. И с первых же минут понял, что, каким бы я ни был, я на его стороне. Между нами никогда не было противостояния. Зато с Кантером мы постоянно бодаемся, хуже, чем с тобой. При всем взаимном уважении. Вот такие классовые проблемы». «Нет, не пытайся сходу что-то возражать, подтверждать или вслух размышлять над услышанным. Потом, когда будет время, спокойно, наедине с собой, все это обдумай».
«Думаешь, поможет?»
Попытался пошутить Витька, но усмешка вышла кривая и не особенно веселая. Король слегка дернул правым плечом. «Какая разница? В любом случае о таких вещах задумываться следует. Очень много интересного можно узнать о жизни и о самом себе. Но если, конечно, не кривить душой и принимать все как есть. И, кстати, меня совершенно не трогает твоя майка, и тебе нет никакой необходимости изменять привычной манере одеваться».
«Да мне похрену, что ты думаешь о моей майке!» — сердито ругнулся Витька, заливаясь краской пуще прежнего. «Я просто не хочу быть больше идиотом, если опять появится твоя кузина».
«Вот как!» — его величество слегка замедлил шаг, то ли от удивления, то ли устал уже ходить кругами вдоль забора. «Если я помню вкусы кузины, полуголые мужчины ей всегда нравились намного больше, чем одетые. Закономерно, что она в итоге влюбилась в Эгинца».
«Послушай, я не собираюсь ее очаровывать. Я просто хочу выглядеть цивильно в ее присутствии. Она заслуживает уважения, согласен?»
«Если такая твоя манера выражать уважение, не смей выражать». «Однако, из этого следует, что твоя обычная манера расхаживать, в чем попало, призвана выражать пренебрежение».
«Да-да, я знаю, что я зануда, и не стоит с таким видом хвататься за голову».
«Да ты уж кого угодно достанешь!
Неужели, по-твоему, все вокруг только и делают, что ходят и размышляют, почему я так поступаю? Или почему мне нравится то и не нравится это? И только и ждут, когда ты об этом их спросишь, чтобы выложить готовый ответ. Король остановился, переводя дыхание, и зачем-то оглянулся на дом. «Нет, конечно. Я знаю, что обычно люди подобными вопросами не задаются, и ответов на них нет. Потому и спрашиваю, чтобы ты хоть раз об этом задумался, и, может быть, лучше бы сам понял себя. А тебе не приходило в голову, что обо всем этом я за свою жизнь уже наговорился с Дэном, причем так наговорился, что меня от этих разговоров уже тошнит? Настолько, что твой бедный друг даже заговаривать об этом не решается. Это он тебе сказал? Или ты сам придумал?» «Если он действительно мог сказать что-то подобное, значит, я не придумал, а угадал». «Да ни хрена ты не угадал. Мы перестали об этом говорить просто потому, что отпала необходимость. Вот когда я в лавочку устроился, и все вроде так устаканилось, так и перестали. А тут ты вдруг решил меня жизни поучить. Может, хватит ерундой заниматься и вернемся в дом? Ты уже находился, как я вижу. А ты как себя чувствуешь? В силах еще немного погулять или тоже вернешься? А чего я буду один, как дурак, вокруг дома слоняться?» «Ну, я хотел попросить тебя прогуляться с Тиной. Или каким-то иным способом ее занять, чтобы беседа с Ольгой, которую я запланировала на ближайшие пару часов, прошла в должном уединении. Откладывать ее дальше нельзя, а Тина вдруг приехала как раз сейчас». «Пару часов? Ты припух, что ли? Что я буду делать все это время? Молча ходить кругами в почтительном молчании?» «Зачем? Просто поговори с ней». «О чем? О жизни на Капе? Говорить-то придется мне. Она почти все время молчит. И врать придется через слово. А я не могу ей врать». «Скажи ей правду. Элмору ведь сказал, и ничего, мир не рухнул. Тебе так трудно оказать даме небольшую любезность. А ты ее спросил? Или сейчас тоже попросишь в качестве небольшой любезности выгулить и развлечь у вечного воина, чтобы мы не доедали друг дружке, а не тебе? Не говори глупостей. Ты чем-то привлек ее внимание, это еще в прошлый раз было заметно. А в последнее время она настолько утратила интерес к жизни, что я готов хвататься за любую самую призрачную ниточку, способную вернуть мою бедную кузину в мир живых. И если это будешь ты, то демоны с ними совсем. Пусть будешь ты. Ты хотя бы живой отвечаешь, когда к тебе обращаются». Хотя все это здорово смахивало на уже знакомые манипуляции, при помощи которых ему в свое время всучили Матрёну, отказаться Витька не смог. Может быть, потому что впервые за всю прогулку он услышал в обычном спокойном размеренном голосе собеседника искреннюю боль и горечь. До крыльца его величество едва дополз. Видно, перестарался с гулянием на первый раз. Или просто увлекся разговором, как с ним это обычно бывает. Скорее всего, второе, потому что взъерошенный и сердитый дядя Витя выглядел примерно как Диего после очередных 10 минут, затянувшихся на 3-4 часа. Наскоро обменявшись приветствиями, король вдруг понес совершенно несуразную чушь о лесных ягодах, птичках, ежиках, непостижимым способом привязав все это к дальней беседке и не менее дальним лесным краям, где прошло дядя Витина детство, сделал вывод, что непременно и вот прямо сейчас же надо гостю все это показать. Но сам он уже не в силах ходить, а Ольга к тому же не знает где, и не будет ли так любезна, дорогая кузина. И так ловко он заморочил всем головы, что Ольга опомнилась, только глядя в спину удаляющимся гостям. А сами они, судя по всему, спохватятся не раньше, чем добредут до упомянутой беседки. «Ваше Величество!» — укоризненно заметила она, провожая взглядом смущенного дяденьку и его печальную спутницу. «Вы что, у цыган уроки брали? Еще немного, и я бы полезла за кошельком, хотя у меня его и нет. Если вам надо спровадить лишние уши, неужели просто нельзя все объяснить?» Король не то улыбнулся, не то поморщился и опустился в кресло, вытянув больную ногу. «Дело не в лишних ушах. Я хотел, чтобы они пообщались между собой наедине. Может, Тина хоть немного отвлечется, ее так редко что-то интересует. Но не мог же я им сказать об этом прямо. Пришлось воспользоваться известным мошенническим приемом. Полагаешь, у меня бы и с кошельками получилось? Может, стоит попробовать?» «Вы еще и в сводничестве себя попробуйте», — посоветовала Ольга. «О, нет, с этим точно не получится. Тут надо особое чутье иметь, вот как у Кантора, например, или у мэтра Максимилиана. Кантор тебе ничего не говорил на эту тему? Я имею в виду о Тине.
Ваше Величество, кажется, вы опять заритесь на мой кошелек, которого нет. Вы же сами просили их обоих пообщаться с вашей кузиной, и, помнится, оба вам честно читались о результатах.
Нет, я не об успехах, вернее, об отсутствии оных. Мне показалось, что наш гость чем-то заинтересовал Тину. Я хотел уточнить, правда это или мне все же показалось.
А я, честно говоря, боюсь надеяться, и за нее боюсь. Она же целыми днями может сидеть, мысленно разговаривать с покойным супругом. Разве это нормально? Она даже сквозь Кантора смотрит, как будто он стеклянный.
«Ага, он мне так и сказал», — согласилась Ольга.
«Но в вашем вопросе он ничем не поможет. Чтобы Диего что-то почуял, это должно быть нечто более конкретное, чем интерес. Вы просто подождите».
Шелар тихо вздохнул и достал из кармана трубку, кисет и спички, сомневаясь, что дело зайдет дальше рассказа об иных мирах. Но надеюсь, что он ее хотя бы отвлечет.
Мне, например, всегда было интересно слушать рассказы переселенцев.
«О да, я помню», — невольно улыбнулась Ольга.
«Да, прекрасные были времена. Впрочем, нам ничто не мешает иногда к ним возвращаться. Ты родишь, я поправлюсь. Элмор победит всех врагов и вернется. Жак с радостью избавится от ежедневной работы и опять примется бездельничать. С Кантором и так все в порядке в кои-то веки. Мы соберемся, как прежде, рассядемся в столовой Элмора, будем пить, болтать о всяческих приятностях. Ну, словно всего и ничего этого не было».
«Прости, я что-то не то сказал. Что с твоим лицом?»
Ольга едва удержалась, чтобы еще и губу не прикусить для полного признания. Насколько жутко ей сейчас же слышать мечтательные прогнозы Его Величества, когда перед глазами все та же сцена из повторяющегося сна. Увы, заемный магический дар при всей его полезности ничем не мог помочь, когда надо просто удержать лицо.
«Я боюсь», — почти честно ответила она. «Вот вы говорите, как все будет здорово, а мне страшно. Может, я просто с вашей кузиной пообщалась не вовремя или просто такая впечатлительная из-за беременности стала?»
«За кого именно?»
Лирическая мечтательность Его Величества мгновенно исчезла, сменившись знакомой острой серьезностью. «Если тебе что-то приходит в голову, это может быть неспроста, лучше об этом сказать сразу. Ты не владеешь своим даром и можешь не придать значения действительно важным предчувствиям, поэтому лучше разобраться. Так о ком ты подумала в тот момент, когда я предавался мечтаниям? Кого не доставало в той счастливой картине будущего, что я пытался нарисовать?»
Ольга глубоко вздохнула, словно перед долгой речью, и почти шепотом выдохнула. «Вас». Раз уж он об этом заговорил и дал такую возможность предупредить себя, не раскрывая всей правды, грех не воспользоваться. Может, теперь он будет осторожнее и что-то изменит в своих планах, что-то такое сделает, чтобы этот проклятый сон стал просто не нужен.
«Так», — король отвел взгляд и продолжал набивать трубку, словно главная проблема уже решилась сама собой, и остались только мелкие детали, не требующие слишком пристального внимания.
«Значит, я».
«Любопытно.
А при каких обстоятельствах?»
«Но я не знаю», — растерялась Ольга.
«Так, давай еще раз и сначала». Его Величество зажал зубами трубку, отодвинулся от Ольги подальше и чиркнул спичкой.
«Насколько мне успели доложить, твои временно обретенные способности включают в себя два магических феномена. Как это обычно принято у шархи? Один на восприятие и один на воздействие. Воздействие происходит путем неосознанного выбора оптимальных слов и действий для конкретной ситуации. А восприятие – путем моделирования будущих событий во сне с целью последующей коррекции. Я все верно изложил?»
Ольга печально кивнула, в который раз уже понимая, что попалась с потрохами и что играть в недомолвки с Его Величеством – задача не для таких наивных дур, как уважаемая маэстрина.
«В таком случае, ну что тебе мешает рассказать мне твой сон подробно? Более того, что мешало тебе это сделать раньше? Вы опять натворили чего-нибудь, пытаясь поспорить с судьбой, ну как в тот раз. А все, что делается в этих снах, завязано на мне. Только на меня и мои поступки. Да и рассказывать там нечего, я ведь не видела в общем, что произошло, я не видела. Мне просто об этом сказали. Ну и тот полнейший конец света, который вокруг этого известия творился. А там, ну то есть тогда, на месте действия тебя не было», — подсказал король. Позволь уточнить, именно по этой причине ты просила взять тебя с собой, когда я упомянула о возвращении в Деандрис?» Ольга только кивнула. На этот раз от того, что из-за подступивших слез не могла выговорить ни слова. «Так вот, почему тебя так огорчил мой отказ, хотя я в высшей степени разумно объяснил тебе его причины. Ты надеялась, что, присутствуя там, сможешь что-то изменить. Каким же образом, позволь полюбопытствовать? Надеюсь, в твои намерения не входило позорить меня навеки, заслонив собой, или что-то столь же бессмысленное и рискованное?» «Я не знаю», — протяжно шмыгнула носом Ольга, «но после этого хотя бы сам сон должен был измениться. Тогда я бы увидела, что там конкретно будет, и могла бы уже думать, что можно сделать». «Тогда я обещаю, что обязательно возьму тебя с собой. Правда, придется взять и Кантора, иначе, боюсь, меня убьют намного раньше, прямо здесь». «Вы же сумеете объяснить ему все, правда?» — всхлипнула Ольга. «Так вы же умеете. Потому что, ну, если я скажу ему правду, он упрется и нипочем не согласится. А врать ему бесполезно. Сразу почует. Да и не хочу я ему врать». «Не плачь, прошу тебя. Все будет хорошо. Конечно же, я объясню все Кантору. Но прежде нам надо выяснить, что именно мы собираемся предпринять. У нас есть на это 11 дней. Пока же давай договоримся, что свои сны ты будешь просматривать внимательно и сообщать их содержание мне сразу, как только проснешься». Ольга согласно кивнула, ладони размазывая по щекам слезы. «Вот и замечательно. Носового платка у тебя, конечно, нет. Приятно видеть хоть что-то незыблемое, когда мир вокруг рушится. Возьми мой». Свадьба получилась скромной и непритязательной. Основную часть заняла религиозная церемония, которую жених честно выстоял с серьезным выражением лица. Затем гости быстро и официально выпили по бокалу вина и, проводив поздравлениями и пожеланиями исчезающих в телепорте новобрачных, расползлись группами по двору. Первыми испарились Мафей и Саши, которые только и ждали окончания официальной части, чтобы без помех поболтать. Доктор Эльмо проводил их загадочной улыбкой и направился в дом вместе с его величеством и Виктором. А Марго с семейством тоже скрылись из виду, и по суровым лицам супругов можно было предположить, что юного алхимика с множеством имен ждет серьезный и неприятный разговор о подобающем поведении. Кантор хотел было увести Ольгу и поговорить наедине. Вдруг она знает, зачем Шелару понадобилось тащить их обоих с собой в Деандрис, где наверняка будет опасно, но не успел. Ольга чуть ли не бегом ринулась к Кире, и обе дамы удалились в сад шепотом, о чем-то переговариваясь. Наверное, опять все о тех же предстоящих родах, которых Ольга боялась больше, чем подозрительной королевской авантюры. И если он правильно догадался, то присутствие мужа при этой беседе будет неуместным. Вернулся Орландо, отчитался, что новобрачное доставлено благополучно, и снова исчез в телепорте. На этот раз с Элмором, Азиль и священником, который тоскливо оглядывался на всеми покинутый столик с напитками. Принцесса Тина, по обыкновению погруженная в себя, побрела куда-то прочь, словно лунатик. Александр дернулся было за ней, но к нему подскочил папа, придержал за рукав и принялся что-то в полголоса объяснять. Кантор заинтересованно навострил уши, но ничего не расслышал и неторопливым шагом двинулся в их сторону. Уж очень любопытно стало, что такого важного обнаружил папа, чего он сам не разглядел. «Вы это серьезно?» — громко воскликнул Александр, и на лице его отразилось изумление, граничащее с мистическим ужасом. Окончательно заинтригованный Кантор прибавил шагу, уже не притворяясь просто гуляющим, а целенаправленно двигаясь к ним с намерением поздороваться и присоединиться к разговору. Его сразу же заметили и разговор прервали. Вернее, папа отвлекся и не ответил на вопрос. То ли не хотел продолжать при Кантере, то ли специально ждал, чтобы не повторять по два раза. «А вы действительно считаете, что он невоображаемый?» — настойчиво повторил Александр. «Да», — серьезно кивнул папа и повернулся к Кантору. «Ты знаешь, что подслушивать нехорошо?» «Я не подслушивал?» — оскорбился тот. «Я увидел и понял, о чем речь. А поскольку меня его величество тоже привлекал к тому же делу, я решил, что ты поделишься со мной открытием. Как наставник с учеником, как старший коллега с младшим. Мы же все-таки коллеги в каком-то смысле». Папа печально усмехнулся. «Только не в этом, сынок. Некромантия не тот раздел магии, где мы могли бы считаться коллегами». Теперь изумился и Кантор. «А некромантия тут при чем? «Разве вы говорили не...» Он невольно умолк и указал взглядом направление, в котором удалилась принцесса Тина. «Да, тетушки», — согласно кивнул Александр. «Мэтр Максимилиана считает, что дядюшка в самом деле с ней говорит». Кантер вопросительно уставился на отца. «Да, я так сказал», — раздраженно подтвердил тот. «Но это предположение, которое еще надо проверить. Если Ваше Величество согласится мне помочь...» «Я?» — еще сильнее удивился король Эгины. «Вы ведь с вашим дядюшкой кровные родственники, верно?» «А вам нужна кровь?» — уточнил Александр с полной готовностью отлить столько, сколько потребуется. «Нет, просто ваше присутствие. Кровью нас снабдит обыкновенная домашняя курица, которая, надеюсь, найдется на кухню и которую нам сейчас принесет младший коллега». Кантер пару мгновений поколебался, не послать ли папу подальше за такую наглость, но любопытство победило, и он молча отправился за жертвой. Беседка в дальнем углу двора поразительно напоминала ту самую верхушку дворцовой башни, на которой они прощались весной. Только вместо откормленных степенно голубей по перилам шустро прыгали стремительные нахальные воробьи, а вместо неба их окружали разросшиеся кусты орешника. «Правда, правда, я совершенно серьезно», — заверила Саша в ответ на изумленный возглас «Не может быть», которым Мафей встретил новость. «Но как? Ведь ты же проверялась после того. Ничего же не было. Или они все-таки ошиблись?» «Не думаю, что ошиблись», — задумчиво опустила глаза девочка, заинтересовавшись шевелением в траве у входа. «Скорее всего, это действительно произошло позже». «А что случилось позже?» Опомнившись от первого впечатления, Мафей бросился выяснять подробности. «Неужели у той истории было продолжение, которое мне никто не сказал?» Из травы вынырнула любопытная мордочка ежа и тотчас снова скрылась. «Нет», — покачала головой Саша, — «ничего такого, о чем бы ты не знал». «Тогда как? Почему? Или у этого отката отсроченное действие?» Саша загадочно улыбнулась и задорно тряхнула челкой. «Ну что ты, так не бывает. Да и сам подумай, что особо выдающегося я сделала во время той заварухи? Что могло бы повлиять на мое состояние?» «Нет, сама заваруха получилась знатная, но я-то чем отличилась?» «Смирно полежала под столом, тоже мне поступок. Осознала, как сильно меня любит папа?» «Так это я много лет назад осознала. Храбро поговорила с совершенно безопасным дяденькой. Ну уж трусихой я вообще никогда не была. Изо всех сил старалась помочь». «Тоже ничего нового. Да и если честно, там было больше жажды приключений, чем сознательности». «Нет, все верно. Тогда я ничего не совершила». «А что такого случилось потом? Как-то же тебе это удалось?» «Не знаю». Саша задрала голову, присматриваясь к распластавшейся по стволу белке. «Мне ничего не объяснили. Даже дедушка Молари не знает, хотя он служит справедливому. У меня есть гипотеза, но это только догадки и не более». «Ну так скажи, может, у меня тоже догадки возникнут. Поломаем головы вместе, как раньше». «Мне кажется, что все дело было в тебе. Но помнишь, как нам запретили встречаться, как стерли тебе ориентиры?» «И даже не заикаются о восстановлении», — обиженно напомнил Мафей. «И не заикнутся, пока все не разрешится хоть каким-нибудь образом. Так вот, мне кажется, что дело именно в этом. Как я к этому отнеслась? Не знаю, понял ли ты, но я еще тогда поняла, что они были правы. Нам с тобой может столько угодно не нравиться их решение. Мы можем огорчаться, обижаться, расстраиваться из-за вынужденной разлуки. Но поставить свои желания и чувства выше общей необходимости не можем. Има Эрула склоняется перед Байденом. Наверное, в том и было все дело. Согласиться в душе с неприятным выбором, отказаться от претензий, понять правоту тех, кому пришлось нас разлучить. Может, я и ошибаюсь, но других объяснений у меня нет». «А у тебя есть?» «Откуда?» — горько вздохнул Мафей. «Я ведь даже не знаю, где ты была и что ты делала все это время. Как любит говорить Шелар, не хватает информации». «Преимущественно дома», — грустно улыбнулась Саша. «И уверяю тебя, там не происходило ничего интересного, если не считать периодических набегов Аленкиного антрополога». «Да и его я аккуратно сплавила папе, чему антрополог несказанно обрадовался. Папа ведь знает намного больше меня. И вообще он родился на Мбете. Рассказывать-то особенно нечего. Да и не так уж это важно. Главное, я все-таки вырасту, и теперь уж точно приеду к тебе». «Скоро?» «Не так скоро, как хотелось бы. Закончу школу. Уеду учиться на Бету. Теперь, когда с откатом покончено, меня же все равно учить будут. Одновременно пройду удаленный курс в каком-нибудь человеческом институте. Потом еще специальные курсы подготовки. Но, словом, тебе придется подождать. Ты умеешь ждать?»
«Не знаю», — честно признался Мафей. «Но все равно буду. Обязательно. Сколько понадобится?»
«Не очень много. Несколько лет. Все же это ж не 2000. Кстати, как там поживает дедушка Ушеп?»
«Да как? Перетряс совет старейшин, на том успокоился. Посмотрел на мир поближе, разобрался, что не до империи там сейчас, выжить бы. Ковыряется дальше со своими каналами. Если все пойдет как надо, через пару лет кухти избавятся от болота и смогут расселяться дальше к морю. А в пустоши пойдет вода, и эти земли можно будет возделывать. Молодые маги, которых наши мэтры научили защите от радиации, загорелись идеей разработать на основе этого заклинания способ очищать зараженную территорию. Если получится, будет просто здорово. А у вас тут как?»
«Я здесь и сам редко бываю. Лучше у Шелара спросить. Он уж точно знает все.
В том числе, что можно говорить мне, а чего нет», — лукаво прищурилась Саша.
«Ну, вернемся к ним или еще здесь посидим?»
«Как скажешь. Ты, наверное, хотела и Шелара повидать, и Виктора, может быть, и Диего тоже?»
«С одной стороны, да, хотела бы. С другой стороны, ты, наверное, хотел бы больше времени провести со мной?»
«А с третьей, успели они обговорить все те дела, которые нас не касаются? Мы им не помешаем?»
«Тогда посидим еще», — решил Мафей. «Шелар любит обсуждать дела подробно, обстоятельно. Меньше часа это никак не займет».
«Да, это верно», — согласилась Саша, опять присматриваясь к осмотрительной белке, которая не торопилась спускаться с безопасного дерева.
«Послушай, Мафей, а ты умеешь приманивать животных?»
«Хочешь погладить белочку?» — улыбнулся принц.
«Да, и чтобы она у меня взяла орешек с руки.
Вообще-то это не моя специальность, но я могу попробовать».
«Попробуй, а вдруг получится?»
Требуемой курицы на кухне не оказалось. Вернее, она оказалась совсем не в том виде, какой нужен был папе для ритуала.
«А она что, у вас одна была?» — со слабой надеждой уточнил Кантор, печально созерцая порционные куски на разделочной доске.
«Три», — сочувственно пояснила кухарка, — «и они все здесь».
Она была бы и рада чем-то помочь такому симпатичному мужчине, но воссоздать из разделанного и уже замаринованного мяса живую курицу не смогла бы при всем желании. «Придется искать Орландо, если он не позабудет вернуться. Без телепорта курицу не добыть». Он ощутил легкое прикосновение чужой руки к плечу и резко обернулся, едва удержавшись от более привычной реакции на подкрадывание сзади.
«А зачем тебе курица, маэстро?» Чуть заметно усмехаясь, поинтересовалась мэтресса Морриган. «Решил попробовать себя в другой разновидности семейной магии?»
«Отец спросил», — пояснил Кантор, вспоминая, что на церемонии мэтрессы не было.
«А вы что же, все это время прогуливались здесь невидимый? Жак имел наглость вас не пригласить, и вы...»
«Ну что ты», — засмеялась Морриган, и непринужденно, подхватив его под локоть, направила к выходу.
«Тереза не позволила бы Жаку поступить столь по-хамски. Меня, конечно же, официально пригласили. Но я ведь прекрасно знаю, что он не хотел меня здесь видеть. Да и, честно говоря, не люблю находиться вблизи от мест, где творятся христианские обряды. Такой аллергии, как у Силанти, у меня не бывает, но фантомная чесотка тоже явление неприятное».
«Это как?» — не понял Кантор.
«Это когда чешется хвост», — с улыбкой пояснила волшебница.
«Его на самом деле нет, а он чешется. И гребень тоже. Поэтому я прогулялась по саду подальше от места действия. А чтобы не возникало глупых вопросов, пришла сюда невидимой».
«Ольга вас точно видела».
«Я прекрасно осведомлена о ее способностях, поэтому предупредила заранее. А зачем Максу курица в такой неподходящий для некромантии момент? Кто ему вдруг понадобился посреди свадьбы и почему сеанс нельзя было отложить до более удобного случая?»
«Принц Таврос», — полголоса пояснил Кантор. Оглядев почти опустевший двор, он нашел папу и пошел к нему.
Морриган резко прекратила улыбаться. «Можно было бы хотя бы сегодня не трогать Тину».
«Он ее и не трогал. Он изловил Александра. Я так понял, для ритуала нужен кровный родственник».
«Ох уж эти молодые магистры!» — вздохнула мэтресса. «Вечно изобретают колесо вместо того, чтобы спросить старших.
Пойдем, я все ему объясню».
«А вы тоже знали?»
«Что именно?»
«Что ее высочество не сходит с ума, а действительно разговаривает с умершим мужем».
«Ну, скажем так, я предполагала. Чтобы сказать точно, надо обследовать ее.
А я не хотела ее тревожить. Но раз и маг заметил, значит, я была права. Нет, ты только взгляни на эту недовольную физиономию. Дорогой коллега не рад меня видеть.
Да ладно вам, невесело ухмыльнулся Кантор. Это он меня не рад видеть. Без курицы. И сейчас какую-нибудь гадость скажет.
Где курица, коллега? Издевательски поинтересовался папа.
В маринаде, огрызнулся Кантор.
«Макс, не нужна тебе курица», – печально сообщила Морриган. «Не найдешь ты его там, где обычно встречаешь умерших».
Папа мигом подобрался, словно кот, завидевший беспечную птичку на расстоянии прыжка.
«Ты тоже? Тоже заметила? Ты что-то знаешь?»
«Да любой хороший некромант знает», – печально шевельнула плечами матресса. «Явление довольно редкое, и мало кто сталкивался на практике, но в теории описано досконально».
«И что это тогда?» «Ни дух, ни призрак, это точно. Их я не вижу».
«Вижу вообще не хуже вас, классических. Но что-то же есть, совершенно точно».
Морриган также печально кивнула.
«Конечно, не дух, если рассматривать духа как сущность. Это как бы частица сущности. Поэтому ты ее чувствуешь, но визуально определить не можешь. Так бывает при создании стабильной ниши нежити. Если некромант достаточно силен, его магия перебивает естественное течение посмертия и разрывает неупокоенную посмертную сущность. Часть ее сознания уходит в зомби или в скелет, но эти формы нежити используются только малой частью бывшей личности, все остальное повисает. Не могу точно сказать где, на этот счет теоретики до сих пор не пришли к единому мнению. Но эту неиспользованную часть может вытянуть к месту, предмету, человеку по тонкой ниточке эмоциональной связи. Поэтому Тина разговаривает с покойным мужем. А мы не видим призрака и думаем, что она теряет рассудок.
То есть, неуверенно переспросил Александр, мой дядюшка теперь зомби?
Скорее всего.
И что теперь делать?
Что всегда, найти, упокоить и похоронить со всеми надлежащими обрядами.
«Нет, с тетушкой-то что делать?»
«Вот это самое и делать. Когда посмертная сущность воссоединится и уйдет со своими путями, Тина больше не сможет говорить с покойником. Возможно, некоторое время еще и будет пытаться. Но он перестанет отвечать».
«И ты до сих пор молчала?» — упрекнул ее папа.
«Я не смогла ей сказать. Вернее, в случае необходимости могла бы, но необходимости-то не было. Она бы только расстроилась и больше ничего бы не изменилось, а ты и не спрашивал».
«Я? Нет. Но вот Шелар, он не просто спрашивал, а мозги всем вывернул наизнанку».
«Меня он не спрашивал. А по собственной инициативе предоставлять свои мозги Шелару на выворачивание я не считаю разумным».
«Ну да», – ворчливо согласился папа, – «пусть другим им выворачивают, а ты в сторонке постоишь, тебя же не спрашивали».
«Макс, брось ворчать и скажи спасибо, что вообще сказала». К тому же я уверена, что Шелара ты заинтересовал не как некромант, а как менталист. И еще немножечко как специалист по любовной магии. Наверняка ведь он просил отвлечь, развлечь. Скажешь нет?
Папа только безнадежно махнул рукой. Это все равно не сработало бы. Я, конечно, честно попытался, но исключительно за тем, чтобы Шелар от меня отстал. И Диего, я полагаю, поступил так же. Тут даже мой покойный папенька ничем не помог бы. Наш дар слишком... поверхности для такого дела. Легкомысленная интрижка не то, что могло бы отвлечь и развлечь в нашей ситуации. Связь между Тиной и ее супругом была настолько прочной, что ее не так легко разорвать. Они искренне любили друг друга много-много лет, им даже в голову не приходило поглядывать на других мужчин и женщин, и смерть в этом раскладе ничего не изменила. Ее высочество дама обстоятельная и серьезная. Полузнакомый чужой мужчина не сможет заменить ей покойного мужа лишь на том основании, что он жив и хорош собой. Чтобы она переключилась на кого-то живого, он должен вызвать в ней столь же серьезные чувства.
«Ты это Шелару сказал?» – перебила Морриган.
«Ну, разумеется».
«Он понял?»
«Он вздохнул и отстал. Возможно, понял. А может быть, переключился на поиски кого-то поосновательней, чем мы с Диего». Ты же знаешь, Шелар, он запросто мог решить, что для спасения кузины требуется найти мужчину, которого она полюбила бы всерьез.
Ну, значит, надо ей в этом помочь. А методичный перебор всех доступных кандидатов – способ как раз в стиле Шелара. Он, кажется, даже Витьку не пропустил.
Почему даже? Матресса, похоже, чуть ли не обиделась. Чем он хуже других?
Да не хуже он. Просто ему все это надо, как его матрёне хинская грамматика.
На женский вопрос он забил прочно и основательно лет 5-6 назад тому, чтобы поменьше усложнять тебе жизнь. Ну чего ты ухмыляешься? При его работе это и правда только дополнительные сложности создает. Морриган продолжала ухмыляться, выразительно щурясь при этом, словно довольная кошка. То-то стоит ему на меня взглянуть, у него прямо на лице бывает написано, как я ему безразлична. А ты попробуй дождаться, чтобы он сознательно это проявил, тем же тоном отозвался папа. Ты долгожительница, времени у тебя полно. Думаешь, если я сама предложу, откажется? Продолжала дразниться почтенная матресса. А Тазиль он сбежал, подал голос Кантор, так что вполне может. «Другой вопрос, что сбежать от матрессы Морриган не так просто, если она этого не хочет», — поддакнул папа. «Но речь ведь шла не об этом. Откажется, конечно». «Азиль для него в первую очередь женщина-товарища, поэтому он и отказался», — фыркнула Морриган. «Ты тоже», — пожал плечами папа. «Можешь сколько угодно объяснять, что у вас с Вельмиром давно все кончено, но Витька не слепой и не тупой. Кроме того, это не главная причина». Но я не хочу обсуждать его с кем бы то ни было, так что на этом мы свернем дискуссию и сойдемся на том, что участие в этой конкретной авантюре Его Величества Витьки просто в тягость. Навязываться дамам противно его натуре, даже если женщина всерьез ему понравится. Он охотнее откажется от мысли о взаимности, чем попытается ее добиться. А Шелар заставляет именно навязываться. Что-то я не заметил, чтобы его высочеству не нравилось его общество. Не смолчал Кантор. Вряд ли ему приходится навязываться. «Важно не то, что есть на самом деле, а как он сам считает», — вздохнул папа. «А он искренне убежден, что недостоин такой женщины, как Морриган или Тина, и даже интереса для них представлять не может. Но вот перекос у человека в мозгах, и что-то исправить тут можно только естественным путем. Разъяснения, увещевания, они все пройдут мимо». А теперь прекращаем недостойные сплетни, потому что их объект появился на крыльце и вот-вот подойдет сюда. На крыльце в самом деле показался Виктор, с обычной миной, выражающей покорность судьбе и готовность стоически перенести ее очередной неприятный сюрприз. Оглянувшись по сторонам, он заметил их и, поколебавшись пару секунд, подошел. «Привет! Вы принцессу не видели?» «А что?» – заинтересованно проворковала Морриган. Да, Шеллару кто-то сказал, что она ушла в сад одна. Он заволновался и не нашел ничего умнее, чем отправить на поиски меня. Нет, ну, нарочно, что ли. Она ушла вон туда, с готовностью указал Александр. А вы что же, все видели и никто не догадался остановить или проводить? Она не хотела, чтобы ее провожали? Может, стоит сказать об этом Шеллару, чтобы он не делал из меня идиота? Вовсе нет, с непонятным Кантору пылом возразил король Эгины. Напротив. Шеллар, скорее всего, заметил, что вы один из немногих, чье присутствие не утомляет тетушку, потому и просит вас. Он такие вещи всегда замечает. Если она не пожелала, чтобы ее сопровождал кто-то из нас, это еще не значит, что вас она тоже попросит удалиться. Виктор уставился на его величество с откровенным невежливым недоумением, словно не знал, как ему объяснить очевидные вещи, не выходя за рамки пристойности. А никому не кажется, что ее высочество просто в силу воспитания не может послать подальше малознакомого человека, сказал он, изыскав, наконец, достаточно дипломатичное выражение для своих наверняка нецензурных мыслей. А Шеллар этим пользуется. Уверяю вас, серьезно изрек Александр, именно в силу специфического воспитания тетушка умеет безукоризненно вежливо отослать нежелательного собеседника множеством различных способов. Как это было проделано с нами несколько минут назад. Поэтому можете не сомневаться, если она общается с вами, значит, она этого желает. Ну а если она попросит вас удалиться, ничего страшного в том нет. Извинитесь и скажите Шеллару, что вас вежливо спровадили, как и всех остальных. Когда задаченный пришелец исчез из виду, почтенные мэтры дружно уставились на Александра, намекая на необходимость объяснений. Тот, по всей видимости, ничего объяснять не собирался. Как ни в чем не бывало, принялся оглядываться в поисках Орландо, а то пора уже и прощаться. «Ваше Величество!» – не выдержал папа. «Прежде чем мы попрощаемся, не соблаговолите ли вы объяснить?» «Нет», – не повышая голоса, перебил Александр. «С моей стороны было бы непорядочно обнародовать содержание частной беседы, к тому же доверенное мне под честное слово. Поэтому просто оставьте все как есть. Рад был вас видеть, но мне пора. Осталось меньше недели, а я еще даже не ознакомился с планами, не говоря уже о том, чтобы приступать к подготовке. Кстати, о планах и подготовке, как бы невзначай заметил Кантор, когда король Эгины удалился на поиски непутевого мистралийского коллеги. Кто-нибудь может мне объяснить, зачем Шалару понадобилось брать с собой Ольгу? Зачем это ей самой? Я даже предполагать не буду, там, скорее всего, логика и не ночевала. Но его-то что заставило взваливать на себя такую обузу, не говоря уже о риске ответственности? «Папа? Мэтресса Морриган? Вам что-то известно?»
«Я вообще впервые слышу», — удивилась мэтресса.
«Я тоже», — поддакнул папа. «Единственное, что могу предположить, его величеству зачем-то нужны Ольгины способности. Хоть какая-то магическая поддержка. Все-таки они отправляются в мертвую зону, а там каждая крупица неклассической магии может оказаться решающей».
«Пап, ну ты шутишь, что ли?»
«Вовсе нет. Ты, наверное, думаешь, что там понадобится только боевая магия. Поверь, собственно, боевых действий там будет минимум. Основное противостояние предвидится в другой области. Там такая идеологическая война развернется, что даже Шелару придется напрячь все свои мозги и весь опыт. И Ольга с ее способностью вовремя сказать решающее слово и заранее смоделировать ситуацию для него нехилый бонус, которым нельзя пренебрегать».
«Даже если это будет опасно для нее?» Возмущенно вскинулся Кантор.
Папа посмотрел на него, как на несмышленого балбеса.
«Сынок, как ты думаешь, что случится, если Ольге будет угрожать реальная опасность?»
«Да что угодно!» – начал Кантор.
Но отец его перебил.
«Вовсе не что угодно. Ей просто приснится понятное и наглядное предупреждение. Как тогда, весной. Все равно мне эта затея очень не нравится.
Тогда поезжай с ней, присмотришь лично. Думаю, Шелар только обрадуется возможности заполучить еще одного мага и отличного стрелка в одном лице. А если ты еще и пулемет с собой прихватишь, его радости вообще не будет предела».
«Да, я и так поеду. Меня он тоже пригласил, но все равно сердце не на месте».
Папа вздохнул. «Привыкай, теперь так будет всегда. Неизбежная цена, которую мы платим за счастье. Извечный страх его потерять. Пока у меня не было тебя, я тоже не знал, что это такое, поверь моему печальному опыту. Попытки оградить близкого человека от всех мыслимых опасностей обычно и бесполезны и ни к чему хорошему не приводят».
«Да уж», — мрачно ухмыльнулся Кантор, — «своим печальным опытом точно не поспоришь».
«Посмотрю я на твой», — тем же тоном отозвался папа.
Мэтресса Морриган оглядела обоих с почти материнским умилением и покачала головой.
«Страшная вещь — наследственность».
Кайден повертелся перед зеркалом, изучая себя со всех сторон, и пришел к выводу, что выглядит как полный идиот, о чем честно сказал вслух. Орландо почему-то нашел его мнение ужасно смешным. Может, опять курнул чего-то тайком? А его внучатый племянник не преминул плюнуть ядом.
«Что, если башка не похожа на прошлогодний сток, морда выбрита, а одежда хоть чуточку шикарнее мешка из-под овощей, твоя затрапезная личность уже чувствует себя ущемленной?
А тебе бы только поиздеваться!» Неожиданно вступился оливковый эльф, почему-то невольно потирая шею.
«Я тоже считаю, что белая мантия – это уже перебор.
И вообще, маэстро, не у всех же за плечами такой опыт переодевания, как у тебя. Кому-то просто непривычно в маскарадном костюме».
«Объясняли же», – недовольно поджал бирюзовые губы его товарищ.
«Одежда должна быть белой, чтобы выделяться в темноте и привлекать внимание, чтобы рядом с мэтром его одетые в черные спутники терялись из виду. Но тут все рассчитано». Он еще раз оглядел Кайдена с головы до ног и заключил. «А выглядит он возмышленно и мистически, как и должен по сценарию. Не забывай, нам требуется впечатлить религиозного фанатика, а не идейного растрепу, вроде вас с Виктором».
«Мэтр, вы текст не забыли?»
«Нет», — коротко ответил Кайден, не желая ввязываться в спор. «А то захотят еще раз прослушать, а ему вся эта пафосная галиматья обрыдала еще за время репетиции. Тогда отправляемся». Первый переход златокудрый эльф совершил лично. Еще раз она наглядела напоследок, пожелал удачи и отошел в сторонку. Дальше им предстояло работать самим. Вопреки опасениям Кайдена, коридоры храма были пусты. Если это помещение охранялось по ночам, то только снаружи. Отыскав по памяти нужную комнату, он осторожно подергал дверь и отступил на шаг, кивая ребятам. Рев также осторожно отодвинул телекинезом задвижку и опять отступил за спину Кайдена. Значит, как репетировали, возвышенно, театрально, как сделал бы это Нимшаст.
«Брат Хольц, «Проснись, брат Хольс, я принес тебе послание от повелителя». Почтенный иерарх ошалело подпрыгнул на постели и рванул из-под подушки изрядную дубинку. «Узнал ли ты меня, брат Хольс?» — торжественно завел Кайден, делая вид, что будто бы и не заметил ни испуга разбуженного брата, ни дубинки. «Я первый маг повелителя и посланец его. Он избрал тебя, самого преданного и верного из детей своих, чтобы открыть страшную тайну. Внемли же словам повелителя и исполни волю его». Брат Хольс суетливо сунул дубинку на место. Бестолковая дурь в его глазах сменилась нездоровым восторгом. «Знай же, что повелитель со всеведения своем прозрел измену в самом сердце ордена. Те, кто пришел сюда как небесное воинство из самых чертогов повелителя, предали его и отступились от веры. Из страха за свои презренные жизни эти трусы сговорились с врагами. Вампиры сбежали только что, остальные завтра откроют ворота и сдадут врагам столицу, храм, дворец и всех вас, верных служителей единственного истинного Бога. Брат Тибальд узнал о грядущем заговоре, и они убили его, чтобы скрыть от вас правду. Но ничто не может быть скрыто от повелителя, и ни один изменник не избежит гнева его. Он послал меня, чтобы вы узнали правду и покарали отступников. Завтра днем ты должен тайно оповестить всех братьев, а ночью, когда предатели попытаются сбежать, вы перехватите их и уничтожите. Такова воля повелителя. Понял ли ты ее, брат Хольс?» Глубоко шокированный услышанным, бедняга только судорожно кивнул. «Исполнишь ли ты ее?» Брат Хольс от полноты чувств опять схватился за дубинку и, воинственно ею потрясая, выдохнул чуть ли не в экстазе. «Отступников ждет кара!» «Повелитель не ошибся в тебе», — торжественно возгласил Кайден и сделал шаг назад, чтобы было сигналом для телепортиста. Если раньше он еще сомневался, что такой простой фокус с белой мантией и напыщенной речью может сработать, то пылающий рвением взор почтенного иерарха не оставлял сомнений. Все будет именно так, как рассчитал бывший брат Шелла. Если уж этот паразит исхитрился успешно манипулировать даже самим Кайденом, но что уж говорить о простодушном, преданном фанатике.